Удивительное дело, что происходит? Почему наполнен эфир и все наши... Чем наполнено это уже? В своей основной части есть хорошие программы. Насилие какие-то, убийства, жестокости, кривляние над человеком. Я помню за границей, что меня больше всего удивляло часто. Включишь телевизор где-нибудь в гостинице, вдруг идет человек, вдруг начинает кривляться. Какая-то постоянная насмешка вот, над человеком. Какой-то карикатуризм, что ли. Откуда все идет? Что у нас произошло? Кажется, есть ли что необходимее для человека, чем свобода? Ну, правда же. Нет свободы, нет и человека. Правда, как-то я прочитал у одного древнегреческого философа такую странную фразу, над которой невольно подчас даже задумаешься, который говорил, человек, который, у которого связано тело, но свободен духом, он свободен. А тот, у которого тело свободное, а душа связана, раб. Тот, кто не владеет собой, своими, как он говорит, это древнегреческий философ, совсем не христианин. Чуть ли не Эпикур это, что-то я сейчас вот не помню точно. Так, человек, который не способен владеть своими эмоциями, страстями, так, он раб. Я потом как-то, когда читаю, думаю, вспоминаю. Евангелие, тоже 2000 лет тому назад написано, правда, позже, чем сочинение его, но та же, такая же фраза произносится. «Делающий грех, раб есть греха». Как же это понять, что это такое? «Делающий грех, раб есть греха». Причем очень перекликается с этой мыслью. Этой же мыслью наполнены буддийские книги, индуистские написаны книги. И я смотрю, это об этом учили стоики, эпикурейцы даже. Вообще вся философия, как ни удивительно, наполнена вот этой интересной мыслью, что человек может быть подчинен тому, что в нем, а может он господствовать над тем, что в нем. Мысль чрезвычайно важная. Мысль как раз, если мы хотим подумать об этом, мысль о понимании самой свободы. Чем она, если наша свобода это обусловлена? Когда мы это высокое понятие можем назвать действительно заслуживающим этого? И что такое свобода? Свобода показывает безобразие? Это что ли свобода? Ну, свобода убивать, мы же не скажем, что это свобода. Свободу грабить. Ну, правда же нет? Ну, конечно, нет. А интересно, а почему, кстати, свобода убивать или право убивать... Нет. Убивать тело, а убивать душу в самом корне, еще совсем, вот, кнопочек каких молодых людей, в самом корне убить, когда постоянно внушается прям идея разврата, насилия, эгоизма, когда на весь экран алчность. А почему это разрешается? В чем дело? Почему эта книга американского этого писателя Хилла, которая называется, по-моему, называется что-то «Умей делать деньги», что-то в этом роде, так выдержала 42 издания. И основная идея ее какова? Какова идея-то этой книги? Книга 42 издания, миллионными тиражами. Основная идея – если ты не доведешь до кипения страсть к деньгам, ты никогда не станешь богатым. Лейтмотив на расхват. Что такое? В чем дело? А вы обратили внимание, все эти фильмы наполнены вот этой идеей, если хотите, обогащения, богатства, страсти, алчности и так далее. Все сопряжены, как правило, с чем? С убийствами, с насилиями. Слушайте, вопрос, перед которым мы все стоим. Мы же прекрасно понимаем, что вот эта масса... Нет, это слишком слабо. Это ураган, который сейчас налетел на нас, ураган пропаганды. Вот это, если хотите, безнравственности, жестокости и просто подчас откровенного сатанизма, что это бесследным остаться не может. Ведь существует же совершенно очевидный закон, закон, который можно, наверное, прочитать в любом учебнике психологии. Какого рода закон? Закон, ну, который я называю, что ли, закон резонанса, можно назвать так. В чем он заключается? Ни одно впечатление не только внешнего мира, но даже нашего внутреннего, ни одно впечатление никуда не исчезает бесследно нас. Все остается. Человек – это компьютер с бесконечной памятью. Правда, на какой уровень там подсознание, сознание или подсознание, эта информация ляжет, это вопрос другой. Но она остается. Причем, как мы сами знаем, вдруг неожиданно у нас всплывают какие-то эпизоды из давным-давно прошедшего, и сам только приходится удивляться. Надо же это, что вспомнили. Но хорошо, когда это эпизоды обычные или обыденные, а когда эти эпизоды связаны с какими-либо безобразными вещами, что они вызывают в душе? Ведь информация, которая поступает к нам, она же не нейтральна в основном. Она обязательно носит отпечаток плюса или минуса, если хотите, в нравственном и духовном смысле. И, следовательно, действует на нас, на наше сознание, на наше поведение, наш образ мысли. И, в конце концов, не только наше настроение, а наше фактическое отношение к жизни. Вот перед чем мы сейчас стоим. Такова новая реальность. У нас свободная теперь демократия. Мы вкушаем ее полные плоды. В плане религиозном что мы видим? Тот же самый потрясающий плюрализм, которого, пожалуй, в России он был только однажды. В России он был. Начиная с 1905 по 1917-18 год. Тоже был плюрализм. Когда Николай II, да, издал так называемый манифест, по которому все религии получили полные, абсолютные, полные права. Все, за исключением. Кстати, для вас будет довольно это не безинтересно. Вы слышите? Все религии получили полные права существования, избрание себе, проведение собраний, соборов, избрание себе глав и так далее. Все, кроме Русской Православной Церкви. Иногда говоришь, люди даже не знают этого. Кроме Русской Православной Церкви Николай II, царь российский, дал всем свободу. Мы не могли избрать, не могли созвать ни собора. Он наложил рескрипт на это преждевременно. Не избрать патриарха. Трон патриарший в Успенском соборе Кремля оставался пустым. До того времени, пока он не отрекся от престола, оставив руль машины государственной, когда в руки ее взяли негодяи, так оставив, только тогда смог быть создан собор Русской Церкви и избрали патриарха. До этого Русская Церковь находилась в положении по отношению ко всем прочим униженном. Интересные вещи. Сейчас ситуация, правда, другая. Сейчас и Русская Церковь, да, обладает, если хотите, теми же полными правами, и даже судя по всем тем картинкам, которые мы видим, она даже чуть ли имеет не большее преимущество, как кажется. По крайней мере, обращение к нашему патриарху и к синоду даже большее, чем, может быть, представители, может быть, других религий. Возможно, даже так. Но, по крайней мере, это мы видим. Почему мы говорим о религии и о православии в частности? Вы знаете, сама жизнь, факты, истории неопровержимо свидетельствуют о том, какое воздействие оказывает правильное, или хотите иначе скажу, то или иное мировоззрение на поведение человека и на общественное устройство. Я вам приведу, пожалуй, пару примеров для того, чтобы показать, каким колоссальным образом отличается, в частности, православие в своем воздействии на человека от того же, ну, инославия, скажем, ну, от тех же западных конфессий, католицизма и протестантизма. Примеры есть настолько яркие и просто поразительные примеры, которые как бы хотелось, чтобы западные люди не забыли бы этого. Забыли. А что забыли? Отечественная война 1812 года. Шло войско Наполеона. Собирал отовсюду, из всех народов Западной Европы, в свою армию. Чем характеризовался этот поход на Москву? Мы все же по истории же знаем. Пожарище, насилие, разрушение и издевательство. Шла просвещенная армия, воодушевленная чем? Когда Лаплас показал Наполеону свою известную книгу об устроении мира, Наполеон спросил его: «А я что-то у вас тут не вижу, что-то нигде, Бога». На что тот ответил: «Сир, я не нуждаюсь в этой гипотезе». Армия в основном была заражена атеизмом или самым легкомысленным отношением к религии. Или это были протестанты, или это были католики. Знаете, хорошо сказано в Евангелии: дерево узнается по плодам. И вот мы видим, что делала эта армия на своем пути. Все сожжено и разграблено было. Хорошо. Москву сожгли. Неважно как. Попытались пойти теперь на юг. Не дали. Не дали им пойти. Отправили по той же дорожке, по которой вы прошли. Вкушайте плоды своих побед. Вкушайте. Полный разгром. Русская армия выходит за пределы России и движется по Европе. Подходит к Парижу. Французы в ужасе и страхе, прекрасно понимая, что теперь будет. Все прекрасно. Будет месть настоящая. Они же знают. Они же воевали всю историю друг с другом. Европа, Париж были потрясены. За весь поход история не нашла ни одного случая грабежа, насилия, насильственных захватов и отнятий. Никакого разбоя. Ничего. В Париж вошли. Вошли, знаете ли, я бы сказал так, как какие девушки в нарядах. Никого не тронули. Офицеры-победители расплачиваются в ресторанах или берут в кредит. Это что такое? Что это такое за странное явление? Что это? Видимо, русские... я понимаю, что русские солдаты, они вот такие забитые все. Их же приучили к смирению, конечно. Никого не тронь, ничего. Да. Что мы не проходили? Хотя бы одно Бородинское сражение. О, подумайте, как бились. Это что, забитые, да? Да, смиренные. Делайте что угодно. Это как львы дрались с превосходящими силами противника. Уже сама гвардия наполеоновская не могла сделать, была пущена в ход. Ничего не помогло. О, это были герои на войне. Но это были действительно великодушные люди. Где? Когда касались беззащитных жителей. Никого не тронули. Это можно подумать, что это единичный факт, да ничего подобного. Все, кто занимался историей, прекрасно знают. А суворовские походы, а ушаковский флот, когда русские моряки вошли в Неаполь, когда русские моряки вошли в Рим, то же самое и ожидали, что будет. То же самое и были потрясены. этим великодушием, да, русских моряков. Что это такое? Я к чему это говорю? Мы можем только удивляться, и очень жалко, что западные люди, к сожалению, забыли это. Мы этого забывать не должны и не можем, потому что это является показателем чего? Вот что делает с человеком мировоззрение. Что оно делает с человеком? Мировоззрение, да-да, и больше ничего. Что было, когда шла западная армия, 12 языков, и русская армия? Сейчас, вот недаром Цицерон произнес замечательные слова. Язычник, кажется, с христианской точки зрения, не церковный же человек, христианства не было еще. Что он сказал? История – это лучшая учительница. Да чего замечательно. Как часто историю превращают, знаете что, в набор фактов, событий, имен. Человек заучивает все и спрашивает, а зачем? Действительно, а зачем? Цицерон правильно же сказал. История нам интересна только с одной точки зрения. Это лучшая учительница, которая открывает нам и законы психологии человека, и законы нравственного мира. И в данном случае, о чем мне хочется сказать, оно дает возможность оценить мировоззрение в ее практическом его осуществлении в жизни. Так вот, сейчас мы все стоим опять, если хотите, вновь, как это в истории повторяется. История действительно идет какими-то кругами. Идет. Вновь мы оказываемся перед лицом, если хотите, чего? Как нам жить бы получше? Что нам делать, как часто говорят, с молодежью? Вы слышите? Не с нами же, конечно. Мы-то хорошие, естественно. С молодежью что делать? Вот не знаем. Мы-то лучшие в мире просто. И попробуйте мне сказать, что я хуже. Да, вот с молодежью что нам делать? И все-таки, несмотря, что мы такие, все-таки действительно и о молодежи-то надо поговорить. Что за мировоззрение мы сейчас дадим вот тем, которые начинают уже нас сменять. Я как-то в Евангелии прочитал, иногда я читаю Евангелие, представляете? Ну, отсталый человек, что делать же? Чего-нибудь попишешь, да. Прочитал, да, такие строки, которые невольно меня поразили, говоря о каких-то временах, ну, последних или предпоследних временах истории человечества. Там такая фраза стоит. «И восстанут дети на родителей и убьют их». Я помню, содрогнулся. Как это может быть? Как это может быть? Как может быть? Очень просто. Мы, наверное, очень многое слышим. Ницше, этот несчастный философ, заявил открыто, немецкий философ, открыто заявил, больной и старый – это паразит общества, понятно? Он ничего не производит, он ничего не дает. Следовательно, разве не ясно, что следовательно? Паразит общества. Попробуйте возразить. Бога нет. Души нет. Никакой вечной жизни, кроме вот этой, которой мы сейчас копаемся, нет. Зачем я живу? Зачем? И со дня в день работать? Так? Расстраиваться? Куда-то спешить? Что-то делать? Какой смысл жизни, интересно? Зачем? Я знаю, зачем я иду. Я знаю, зачем я покупаю. Я знаю, зачем я учусь. Это я все знаю. Вот эти кусочки, оказывается, я такой умный. Это я все знаю, зачем. Как только касается вопрос о моей жизни, так у меня куда-то ум улетает. У меня даже вопроса нет. А зачем же я живу? Ох, какой умный. От зависти позеленеть даже можно. о смысле своей жизни даже не думаю. Бердяев хорошо сказал. Хотя я его терпеть не могу. Да, но он хорошо сказал, Бердяев, этот наш философ, да, что человек потерял совсем мысль о смысле жизни и даже не имеет времени задуматься над этим. Вы подумайте, я не имею времени задуматься. Над чем-нибудь я думаю сколько угодно, а зачем я живу, даже и думать не имею времени. Вот это да! Да чего же я умный человек? Неужели непонятно, что любое дело, какое бы ни было, оно прежде всего определяется пониманием его смысла, его цели. Если я буду копать, ко мне подойдет, скажет, а вы что делаете? Я копаю. А зачем? Что? Зачем? Скажет, ну что, ясно, что к виску пальчик приставить. Вы работаете, трудитесь, да, что-то делаете. А зачем? Когда начинают ответы, я помню, у меня была одна очень интересная беседа с доктором философии, женщиной, да. Меня попросили с ней побеседовать. Я ее спросил, ну, а какого вот вы философ, как вы отвечаете на вопрос о смысле жизни? И что вы скажете? Она очень просто ответила, женщина. У меня смысл моей жизни в моей дочери. Я говорю, вы знаете, что вы сказали? Я сделал такие глаза. Вы знаете, что вы сказали? Она, что вы так спрашиваете? Я говорю, ну еще бы. Я потрясен. Вы же точно знаете, что она умрет. Причем неизвестно, какой смертью. А что вы скажете о человеке, том человеке, который говорит, что любит и посылает на вечную, на смерть, да неизвестно какую? Ответьте, пожалуйста, мне на этот вопрос. Она с ней чуть ли плохо не стала. А вы ответьте. Я говорю, с удовольствием. С удовольствием. Мы верим, что есть Бог, есть вечность, а не этот миг, искорка. Родился, раз, все, умер, и закопали. Человек, как личность, предназначен к вечности, и, следовательно, рождение каждого человека. Какое предназначение? Мы рождаем для вечности. Причем рождаем для вечного блага, если хотите. Для того, чтобы человек, если мы говорим о православии, человек стал по истине равным Богу. Вы боги и сыны Всевышнего все. Вы подумайте только, какое предназначение. Вот для чего человек рождается. Вот почему мы радуемся. Вот почему видеть смысл в своей жизни в воспитании этого ребенка. В каком воспитании? Что он мог достойно войти в царство вечности, а не здесь просуществовать, как обычный, простите меня, четвероногое, который потом закопали. Я говорю, вот в чем видит православие смысл. А у вас, говорю, я не понимаю, какого же это смысла у вас? Родили для смерти ребенка, и вы радуетесь? Ведь в вечности же вы не верите? Нет. И Бога нет? Нет. И души нет? Нет. Поздравляю вас. Кто же вы есть? Сейчас вы знаете ситуацию, какая жизненная у нас происходит, и в частной в системе образования. Сейчас очень многие говорят, и понятно, почему говорят, о введении предмета, который по-разному называют, и в частности, основу православной культуры. Дело не в названии. Вы прекрасно понимаете. Хотя об этом бы надо понять, что такое православный, что такое культура, правда же? Потому что эта вещь-то не так просто однозначно. Мы привыкли и бросаемся словами подчас. Православный, что это такое? Культура, а как ее понять? А может, это антикультура? А может, это псевдокультура? Контркультура, как назвать? Все что угодно же может быть. Мы же подчас культурой такие вещи называем, что избави Бог от этой культуры. Так вот, сейчас мы стоим перед чем? Мы стоим действительно, мы, я говорю, сейчас наше общество стоит действительно перед прямой, я бы сказал, задачей о том, чтобы в школах, в образовании, если хотите, ввести вот этот курс так, большей частью подсознательно, чуть-чуть сознательно, но мы понимаем, о чем идет все-таки речь. Речь идет о знакомстве нашей молодежи с православием как мировоззрением, с тем, что оно дает человеку. В то же время вопросы возникают и другие. А может быть, оно отнимает у человека, а не дает? А что значит ввести этот предмет? А кто будет его преподавать? Вопросов много. Но это как и всегда. Любое большое дело, оно порождает немало вопросов. Но сама по себе идея, исходящая откуда? Из исторического опыта того, что давало православие множеству наших людей, как воспитывал даже наш народ, что произошло с нашим народом, когда он стал отступать от православия. Я обращаю на это внимание, что произошло с ним, когда он стал отступать. Я думаю, что для многих из нас небезызвестно имя Иоанна Кронштадтского, как он в начале, самого начала 20 века, в первых годах, он скончался в 1908 году, как он в конце 19, начале 20 века, знаете, что он? Со слезами буквально и с кровью говорил, что происходит с нашим народом. Он обезбоживается. Он забывает о Боге. Что значит о Боге? Ну, сейчас мы поговорим об этом. Забывает, что с ним, дальше говорит, будет. Рыдал буквально и плакал. Почему? Вот мы часто привыкли к понятию «Бог». И даже не ассоциируется у нас, а с чем это связано. Что это? Существо, которое сидит в каком-нибудь там созвездии, да? В созвездии лебедя. Нет. О ком мы говорим? Или о чем мы говорим-то? Надо же... Вот это уже это один из важнейших вопросов, не понимая которого, обессмысливается буквально у нас очень многие вещи. Бог не есть существо нам подобное. Бог, если хотите... Это есть прежде всего. Это есть, ну вот невольно тут на философию, да. Это есть то бытие, дух. Это духовное начало. Ну, маленький комментарий, духовное начало. Ну, что это такое духовное начало? Вездесущее. Что это такое? Как это вездесущее? Как это он действует всюду, присутствие действует? Ну, хотя бы элементарное сравнение. Ну, закон тяготения – это какой? Что можно его пощупать, потрогать, понюхать? Мы все в нем. Это закон. Закон нашего бытия, нашего существования. Нарушать его – мы знаем, что это такое. Он меня будет наказывать. Кто будет наказывать меня, когда я прыгну с третьего этажа, скажите, и поломаю руки, ноги? Ну, кто наказывает? Он. Так надо же знать, это же закон. Нельзя же идти против просто закона. Я сам себя своим безумием наказываю. Бог прежде всего, в самом первичном, если хотите, восприятии, да, это закон нашего бытия, нашего, прежде всего, человеческого. Посмотрите, сколько усилий мы тратим, начиная там, ну, допустим, с 17 хотя бы века, на развитие научного знания. Какова цель? Одна из целей – постижение законов природы, частью которого мы являемся. Зачем это нужно? Разве люди не жили до этого? Оказывается, становится нужным. Не зная их, мы можем убить себя. Чем обусловлен экологический кризис? Нечеловеческим ли фактором? Разве не сами себя мы сейчас убиваем? Что, оказывается, мы пошли в своем развитии, научно-техническом развитии, я говорю, так, пошли против тех законов, которые мы знаем. Теперь кричим: потепление климата, расширение пустынь, уничтожение лесов, загрязнение воды, загрязнение воздуха. Скоро воздух будем продавать в кубышках, торговать. Дошли. Оказывается, знание законов, ой, какое великое дело. Правильно, в области физического существования мы понимаем, да, правда, это надо. Из Москвы надо бежать, пока не поздно, из центра. А то там помрешь от этого количества машин. Как только заходит разговор о законах нашего духовного бытия, так здесь какое-то темное пятно. Разве не понятно, что человек это делает что человеком? Личность, его духовное состояние, его нравственный уровень, вот что его делает. В противном случае это будет скот, а не люди. Так вот сейчас не случайно это поставлено, эта проблема сейчас поставлена, если хотите, перед всеми, кто как-то соприкасается с областью образования. Чему мы учим? Чему мы должны учить? Что должно быть основой, образовательной основой личности? И один из замечательных мыслителей 20 века, Иван Александрович Ильин, это наш знаменитый правовед, если хотите, философ, писатель, правильно сказал, педагог – это не просто не ликвидатор безграмотности, а это прежде всего воспитатель. Основой, на которой только могут эти знания, которые мы даем, дать человеку и обществу благо, только является что? Соответствующее духовное и нравственное воспитание. Знания – это меч обоюдоострый. Кто лучше всего может взламывать сейфы? Кто может проникать в чужие банки? Я думаю, что мы с вами не сумеем. Дай нам хоть 100 компьютеров пролезть туда. А вот эти наши разбойники подчас молодые долезают вплоть до я не знаю каких. Недавно читаю заметку, какой-то англичанин, обеспеченный юноша, но пролез, сумел пробраться в какой-то банк, украл оттуда 1 000 000 фунтов стерлингов. Но он не украл, он просто показал. Он потом это вернул, сказал: вот, берите, что же вы так плохо защищаете свою банковскую систему? Забирайте этот 1 000 000, он мне не нужен. Образование? Ну, конечно. А как же? Разве без образования можно было создать атомную бомбу? Ну, что вы. И водородную тоже? Ну, конечно. И прочее, что многое мы не знаем. Разве можно? Нет. Знание, образование, меч обоюдоострый. В какие руки можно его дать, скажите? Беда, если школа обращает внимание, образование, только на одну сторону. Как бы дать ему в руки человеку меч получше и поострее. Не подставим ли мы тогда свои собственные головки под другую сторону меча? Задача как раз прежде всего, основой должно быть воспитание. Кстати, хочу вам сказать, что до появления школ в России, ну, почти, может быть, до появления, по крайней мере, в первоначальный период существования Руси как государства, где-то, может быть, до 15 века, включая отчасти, может быть, 16-го, ну уж, по крайней мере, до возникновения школ в 17 веке, задача нашего образования была, это были частные школы, которые при дворах там, при княжеских дворах, вельмож наших, монастырях, кстати. Основная задача была какова? Образовать человека. не просто знание дать, а образовать человека. Понимали простую вещь, о которой, не знаю, как могли забыть, даже трудно сказать, что человек порядочный, если хотите, честный, лучше скажу, употреблю высокое слово, человек святой, самое негодное дело постарается сделать так, что оно будет прекрасным. Все негодное он воссоздаст, преобразит, сделает это красотой. Наоборот, негодяю дайте, он самое лучшее все разгромит и уничтожит. Во имя каких-нибудь своих личностных, ничтожных, копеечных интересов не пожалеет и мира всего, если ему это покажется невыгодным для него самого. Это понятные вещи, по-моему, и говорить нечего. Так вот почему, откуда возникла идея, я говорю, православного образования нашего человека. Вот из каких начал. Потому что православие показало себя исторически, что оно дает человеку, каковы его идеалы-то. Идеал православия – святость, знание истины. Еще раз говорю, святость. Это что такое святость? Это великодушие, это мужество, это любовь и жалость к каждому человеку, сострадание. Это чистота жизни, это прочность брачных уз. Вот, оказывается, к какому идеалу призывает оно православие. Пусть скажут, что плохого в нем. Не знала наша Русь никогда такого развала семей, как что происходит сейчас. Так он надругательство смеяться над женщинами, что творится, раздевает голиком и на весь мир. Раньше был позором. Позором было, теперь приучили. Скоро совсем голиком мода пойдет. И будут бедные ходить. Куда ж деваться? Из Франции пришло, французы сказали. Какая насмешка над самым святым, что есть вроде человеческом. Это женщина. Она носитель нравственности. Она носитель, если хотите, красоты. И во что это превращают? В хамство. Православие решительно против этого. Это понятно? Понятно. Вот в чем причина. Весь вопрос, конечно, как я уже сказал, только в чем? Что это такое православие? Что это за культура, которую несет православие? На каких началах это может быть, это построена эта культура? Действительно, чтобы это вводить, надо, конечно, знать. Нельзя же, как в сказке, пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Правда же, нельзя. В сказке это только можно, но не в реальной жизни. Но, знаете ли, лиха беда начала. Видимо, это необходимо сейчас для нашего времени. Необходимо, по крайней мере, вы слышите, по самой меньшей, по крайней мере, мы должны же в конце концов познакомиться с тем мировоззрением, еще раз повторяю вас, в котором жила Русь 1000 лет. Неужели мы не должны познакомиться даже с этим? С чего это многие шарахаются в какие-то дикие секты или в какие-то западные конфессии? С чего? С чего? Не знают, что такое даже православие. Самые большие знают, ах, это церковь, да? Свечку поставить, да? Записку подать. Это православие. Даже не знают, что православие подразумевает под Богом. Что оно говорит? Такой вещи не знают, что православие о Боге сказало то, что никогда в истории религиозного и философского сознания мира не было. Представляете? Возникло нечто уникальное. Никто никогда не знал. И вдруг читаем. Бог, то есть этот закон нашего бытия, Бог, оказывается, это не судья, который направо-налево судит. Кого-то, может, помилует, другого накажет, Нет. Оказывается, это основной закон нашего бытия – Бог. Черным по белому написано – Бог есть любовь. Мы привыкли к этому. Мы даже не представляем, что это, выражаясь научным языком, за потрясающее открытие. А раз основной закон бытия, бытия всего и человеческого в первую очередь, закон, повторяю, есть любовь. Я не хочу себе вреда. Не хочу, не хочу. Не вздумай ненавидеть другого человека. Ты прыгаешь с 10-го этажа. Хочешь себе зла? Можешь ненавидеть. Можешь завидовать. Можешь осуждать. Учти, ты ранишь сам себя. Ты нарушаешь этот незыблемый закон бытия, именуемый Богом, который есть любовь. Все, что делается против любви, это есть не что иное, как нанесение себе, самому, ран, равносильно тому, что человек прыгает с какого-то этажа. Вот и оказывается, что возвестило христианство. Кстати, скажу, поделюсь просто вам, что этого не только не знало человечество, а вот совсем не так давно, вот наша небольшая делегация Русской Православной Церкви, мы летали в Тегеран для богословской встречи с мусульманами. И вот там, на этой богословской встрече, как раз об этом вопрос зашел. Мусульмане, что называется, насмерть стояли. Бог есть кто? Судья. Какой? Справедливый. Справедливый судья. Одних он наградит, других по достоинству накажет. Мы говорим, простите, вы знаете, кто самый справедливый в этом мире? Знаете кто? Компьютер. Не верите? Ну, сдавайте, ну, на права, на автомобиль хотя бы. Там просто кнопочки нажмете. Он бесстрастен абсолютно, с закрытыми глазами. Не ту кнопочку нажали. Все, идите, в следующий раз. Бог любовь есть, который снисходит к нашим недостаткам. Бог врач есть, который помогает лечить нам наши недостатки. Православие указывает средства избавления человека от тех негоднейших, я бы сказал, наших свойств и недостатков, которые у нас есть. Призывает причем к этому. На чем строится, если хотите, на каких началах строится вот жизнь, будем сказать, жизнь, ну, вне православия. Обыденна наша жизнь. На, правильно говорили, на трех слонах, или на трех черепахах, или на трех столпах. Это одно и то же, неважно. Но на трех. Совершенно верно. Каких? Каких? Ох, как точно они выражены в Евангелии в искушении Христа. Как точно затем они повторены Евангелие Иоанном Богословом, как их великолепно выразил один из святых, его имя Дорофей. Я хочу сказать и показать, мы все увидим, что самое главное в жизни. Он говорит, самое главное в этой жизни, разве вы не знаете? Первое – стремление к наслаждениям. А как же? Ну, конечно. Второе – стремление к богатству. А какие наслаждения, когда денег нет? Третье. Стремление к власти и славе. Ой, как я хочу, чтобы все меня только прославляли. Не дай Бог, если кто обругает. Помру от страданий. На чем строится жизнь-то, оказывается? Стремление к этим. Он говорит, вот они, три эти, как я говорю студентам, ССС. Потому что по-славянски, ну, русско-славянски, это звучит так. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Ну, правда же, три С, не два, а три, не перепутайте. Да. Точно. И это культивируется, особенно сейчас, как вы видите, с огромной силой. Все средства информации, посмотрите. Какие картинки наслаждений, Какие плакаты алчности, жадности. А уж о славе и говорить не надо, это в каждом сидит. Каждый хочет, чтобы его только хвалили, но никак не ругали. А вы знаете, что говорит по этому поводу христианство? Интересная вещь. Православие называет все эти три вещи словом «страстями», «страсти». Слово «страсть» – это, если хотите, славянское слово, совсем не той страсти, которую мы подразумеваем. Ах, страстная любовь. Нет, нет, не об этом речь идет. Страсть от слова «страдание». «Страсти Христов» Гибсон, наверное, многие смотрели. Вот, пожалуйста, вот что такое страсти. Христианство называет все эти три вещи страстями, то есть источником того, что каждому человеку приносит и принесет страдания. Что со мной бывает, когда я ищу славы, а тут бесчестие? Ищу наслаждений, а тут болезни. Ищу денег, а тут все дело провалилось. Говорят, вон на веревке висит, провалилось все. Какие жуткие страдания у человека. Почему? Это страсти. Сидят в корне. Мы же наша вся жизнь на чем? Как мыльный пузырь. Ткни, и все, и ничего нет. Вы знаете, интуитивно, это всегда и все понимают. Я помню, еще в советское время в Большом театре опера, мне очень нравилась, я не один раз ходил, «Сказание о граде Китеже» опера. И там роскошный бас князя Юрия играл. Понимаете, на весь зал вдруг поет арию. Какая же это ария, я помню, я был поражен. Я побежал после этого, на другой день купил эту даже арию. Слова ее такие замечательные. «О, слава! Богатства суетные, о наше житье маловременное, пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а тело червям на съедение, а кости земле на попрание, а слава богатства куда пойдут». Вот это да! Бога нет, души нет, вечности нет. Единственное научное мировоззрение – атеизм. И такая ария. Могучий бас на весь театр. А слава, богатство куда пойдут? Вот перед чем мы стоим. Странно. Если это главный вопрос смысла нашей жизни и деятельности, смысла, если хотите, истории нашей жизни, истории жизни наших последующих поколений, наших собственных детей, если этот вопрос нас не обеспокоит, тогда я даже не знаю, что мы можем сказать, кто же мы. Вот почему стал вопрос об основах православной культуры. Если мы не заложим сейчас вот в этих школьников, которые только начинают, этот вопрос, и не постараемся объективной, не надо никаких, ничего не надо искусственного, объективно показать, какой ответ дает на это православие. Дает, если не думаете, что только в вечности только оно предполагает человеку благо. Нет, нет, ошибаемся. Здесь православие дает человеку мужество, перенесение, если хотите, скорбей. То мужество, которое обусловлено пониманием его, что наше человеческое бытие, мое существование, это не слепая игрушка, точнее, не игрушка в руках слепой судьбы, а это есть нечто иное, как в конечном счете действие Бога любви, который, исходя из моего состояния, дает наилучшие, создает ситуации для того, чтобы не обращусь ли я, не задумаюсь ли я, потому что Бог не нарушает человеческой свободы. Вот, оказывается, по какой причине сейчас стал этот вопрос. И я думаю, что во многих, по крайней мере, школах, и не только школах, это институтах, и я думаю, что это вообще, дай Бог, чтобы это приобрело какое-то всероссийское распространение. Вот эта идея, я, слышите, говорю «идея», потому что не думайте, что я такой идеалист и не понимаю, что смотря кто эту идею будет разъяснять и преподносить. Ведь знаете, что может быть? Когда скажут, ой, покажите мне эту прекрасную особу, эту первую красавицу мира, и вдруг вместо нее вам вдруг покажут ее скелет. Что тогда будет? Ужас, отойдите. Я прекрасно понимаю, что человек, который не знаком с этим, не понимает этого, он может вместо этой чарующей красоты показать какую-то, простите меня, мерзость. Это можно сделать и с православием, потому что нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Все можно испортить. Но если человек искренне заинтересован в этом, если он искренне захочет принести пользу людям, пользу подрастающему поколению, он найдет возможность познакомиться. Сейчас есть возможности. Есть сейчас возможности познакомиться с тем, что такое православие, да, и что оно дает человеку.
Вот мы говорим много о том, что такое православие, а вот где это изложено так, чтобы можно было доступно и понятно этот вопрос, ну, по крайней мере, изучить самому и потом, как следствие, уже передать ученикам.
Вы задали один из самых тяжелых вопросов. Потому что обычно мы ходим только вокруг и около. Если я предложу вам прочитать курсы догматического богословия, то вы тут же с тоски помрете. Тут же. И прямо вот и со святыми упокой тогда. Уж очень они такие, да, сухие, да. Какие-нибудь романчики тоже предлагать не хочется. Дело это довольно сложное. Я бы сказал, для самого элементарного знакомства, самого элементарного, с пониманием того, что здесь дается не столько знакомство с православием как религией, сколько с его структурой и с его, так сказать, скелетом. Это можно посмотреть какой-нибудь закон Божий, например. Там изложены вкратце эти основные христианские истины. Но я вам скажу, это все-таки второстепенные. Первостепенные, если кто хочет узнать, что такое православие, я сейчас скажу о сути, потом скажу о книгах. Первостепенные, надо понять, что православие, как и любая религия заключается не столько в системе истин вероучительных. Достаточно знать там самые простые вещи. Буквально ничто. Есть Бог, что человек как личность не исчезает, что Христос – это есть именно тот, который является для нас спасителем. Совсем немного. А самая суть заключается в другом. Любая религия оценивается и исповедует определенную духовную жизнь. Нет религии без жизни. Скажу по секрету, по величайшему секрету, что дьявол знает все истины христианские в миллион-миллионов раз лучше, чем все профессора богословия вместе взятые от века бывшие и будущие. И остается дьяволом. Если мы хотим познакомиться, сказать, с религией, то религия – это прежде всего правильная духовная жизнь. Правильная. Потому что есть сколько угодно искажений. Особенно сейчас. Столько лжестарцев этих. Просто какой-то кошмар. Да. Это людей, находящихся в диком заблуждении, мнящих о себе, не зная, как о ком. Это активнейшие проповедники, от которых надо бежать, как от огня просто, буквально. Правильная духовная жизнь. Но для этого действительно надо знать, какова она, эта правильная духовная жизнь. По крайней мере, каковы основы этой правильной духовной жизни. Каковы они? Если кто хочет с этим познакомиться и знать, то я бы порекомендовал самые, вот, может быть, такие написанные уже в 20 веке, а не где-нибудь, простые, но доходчивые вещи. Я бы порекомендовал игумена Никона Воробьева, его письма о духовной жизни, письма Валаамского старца о духовной, опять-таки, жизни, вот эти вещи. Я бы посоветовал читать, хотя это более сложное, но письма достаточно могут легко восприниматься. Письма нашего изумительного, я бы сказал, духовного мыслителя, аристократа. Вообще, человек удивительный. О нем, кстати, день его памяти сегодня. Свидетель Игнатия Брянчанинова. Сегодня день памяти. Это изумительный человек. Его хотя бы письма. Ну, письма легче. Для многих, по крайней мере, легче читать. Они короткие. Всегда в них выражена какая-то одна идея прекрасная. Вот. Вот это хотя бы, если бы с этим познакомились, я думаю, мы бы получили представление о именно основах духовной жизни. Еще раз повторяю, религия – это духовная жизнь. Культ, слышите? Культ. Система богослужения. Правила церковные. Уж не говорю, там всякие внешние атрибутика. Это все кожа, одежда. Правда же, нельзя сказать, что это я, это мой костюм, а не я. Так и здесь, это все костюм религии. А религия – это духовная жизнь. И вот здесь как раз нужно знакомство с ее основами или с ее принципами. И вот здесь именно вот эта литература, она даст возможность увидеть, в чем дело, на чем она строится, какие принципы, вы слышите, самые главные принципы, основы, фундамент. Потому что без них все прочее тогда здание, оно может очень легко рухнуть, не зная этого.
Как-то один раз я участвовал в дискуссии с эхом Москвы. Западные конфессии, они, у них есть методики продвижения своих взглядов на нашу территорию, на территорию России. Ну, в частности, они вот в Москве, они там оплатили, строить будут какой-то университет свой, католический, где будут учить нашу молодежь, воспитывать их, да, в духе, который нужен им. Есть ли у нашей церкви нечто подобное?
Да, нет, но вы же сами сказали, что у них школы, и у нас школ сколько угодно.
Нет, у них...
У нас сейчас 4 духовных академии, примерно 35 семинарий, это порядка 30 духовных училищ.
Это специальное учебное заведение, да. А не светское.
Светский у нас, пожалуйста, вам гуманитарный университет Свято-Тихоновский, пожалуйста. Это есть. Это-то есть.
А вот школу.
Это есть. Речь ее должна идти о другом. Насколько с нашей точки зрения верны те методы воздействия на людей, которые предлагают нам эти западные конфессии, в частности, секты. Вот о чем идет речь. Их методы, если хотите, тоталитарные. Их методы внушения. Понимаете? Их методы, в конце концов, порабощения человеческой свободы, человеческого ума. Посмотрите, что с этими сектантами. Когда-нибудь встречались? С ними невозможно разговаривать. Абсолютно невозможно. Они вот все то-то-то-то-то-то. Абсолютно невозможно. И как только увидят, я помню, в аэропорту ко мне однажды подошла, как только увидели, что им задают вопросы, от которых некуда деваться, тут же убегают. Православие имеет уникальность, знаете в чем? Оно считает, нельзя ни на одну йоту порабощать свободу того человека, которому мы предлагаем свое учение. Христос, если бы, обращаю ваше внимание, если бы
надо было бы внушить людям, покорить людей, то Христос бы это немедленно бы сделал. Ну, неужели нам непонятно? Он бы стал бы императором, и все. И все бы только ему кричали «Виват!». Все бы создал. Культуру и политику, я не знаю, и лучший строй, наверное, какой-нибудь. И науку, и образование. Все на свете. Весь мир бы содрогался от восторгов, да, и кричал бы перед ним. Не стал им. Почему? Почему? А потому, что перед ним преклонялись бы как перед кем? Перед внешним авторитетом. Царь, значит, падайте в обморок. Обратите внимание. Вот ведь что было всю историю. Вот что искали люди. Вот кланялись недаром у китайцев, в их эпоху, императорскую эпоху, китаец обязан был падать ниц перед троном императора. Не важно, что там нет, император не сидит. Преклонение перед властью, перед титулом. Так вот, православие против насилия над свободой человека. Поэтому никогда не позволяется вот этих вот акций по внушению, по воздействию. Этим мы отличаемся от западных конфессий и от сектантов.
Вам, наверное, известно, что все-таки большинство педагогов, преподавателей истории общественного знания, более старшего возраста, чем современная российская демократия.
Да, да, да.
Это и мне, мы все воспитаны на идеях атеизма, естественно. Естественно.
Да.
И как же можете вы нам, допустим, доверять такие курсы вести, и тем более в средней школе? По конституции у нас церковь отделена от государства, школа отделена от церкви. У нас заявляется, что у нас государство многоконфессиональное, многонациональное. Как быть?
Многоконфессиональность совсем не означает, что все эти конфессии имеют одинаковые права для того, чтобы они были введены, допустим, в школах или получили права на телевидении, на радио, в прессе и так далее. Нельзя смешивать две совершенно разные вещи. Если вас интересует, то я отвечу. Если интересует. Свобода для всех должна быть. Каждый имеет право придерживать своих убеждений. Права – вещь совсем разная. Я думаю, что если мы сейчас с вами потребуем на основании свобод тех же прав, что имеет господин Медведев, я боюсь, что он изумится. Скажет, вы что? Он избран всенародным голосованием. Что будет в парламенте, если, например, потребует 49% против 51%? Скажет, мы требуем, чтобы был также введен тот проект закона, который мы предлагаем, 49%. Им скажут, простите, вы в демократическом обществе. И разве вы не знаете, что 51% проголосовал за это? Извольте подчиняться. Права всюду, я начал вам, во всех западноевропейских государствах, а мы сейчас то же самое говорим, что мы демократическое государство. Вот почему я говорю о западных, так? Какой принцип? Возьмите Финляндию, знаете сколько? Десятки. Там в школах имеют право, и государство оплачивает только преподавателей лютеранского и православия. Все. А там еще десятки. И никто ничего молчат, что мы же поликонфессиональное государство. Почему нам не дают? Почему этим дают? Все прекрасно понимают такой принцип демократии. И больше ничего. Большинство. Что ж делать? В мусульманском государстве большинство кого? Мусульман. Что я должен сказать, как православный? Я скажу, да. Да, у вас должно преподаваться мусульманство. А если нас там православных, вон, в том же Иране, в котором мы были, горсточка, и никаких претензий нет. Естественно. Хотя всюду поликонфессиональные государства. Мы забыли о принципе демократии. К чему он сводится? Большинством. Вот каков, оказывается, этот принцип. Неужели мы его не знаем? Это естественный принцип. Так и здесь, когда мы говорим о введении курсов православной культуры. Я вам скажу, вот регион наш здесь, пожалуйста, православный. Где-нибудь, я не знаю, в Татарстане или где-нибудь, может, там большинство мусульман, курс основ мусульманской культуры.
Никаких проблем. Я даже могу так удивляться. Почему же? В Калмыкии какой-нибудь основ буддийской культуры. Пожалуйста, если большинство. В чем дело? Странное дело, когда касается православия в России, которые исконно православные, протесты. Как только касается других религий, оказывается, это можно. В чем дело? Интересно. Вот. Вот о чем я говорю. Поэтому и говорил об основах православной культуры. И я бы считал бы даже так, было бы правильным, если мы хотим быть действительно честными и демократичными. Вот школа. Школа. Родители, прошу сказать, что вы хотите? Количество голосов все определит, быть основой православной культуры или основой атеистической культуры, или основой... С каких пор это вдруг мы светское государство подразумеваем под атеистическое? Это откуда вы взяли? Почему это светское, значит, атеистическое? Откуда это взяли? Этого совсем нет. Как это можно? Так вот, в данном случае, я считаю, что это было бы нужно законодательным порядком. Родители должны решать, что должно преподаваться в школах. Какие основы чего? Пожалуйста, решили атеисты. Основы атеистической культуры и должны преподаваться. И я первый проголосую «за». Если 51% там будет за это. Потому что мы, повторяю еще раз, демократическое государство. И принцип демократии – большинство голосов. А впрочем, уже посмотрим, смотря какая там группа. Там может дать, может, отдельный какой-то факультатив. Это вопрос другой уже. Какие-то кружки. Пожалуйста, если мы хотим быть демократическим обществом, то мы должны следовать этому закону. Вот так. Российское образование предполагает светский характер обучения по Конституции. Как это будет соотнестись с введением нового предмета? Не будет ли это противоречить Конституции? Я думаю, нет. И я уже объяснил, почему. Я объяснил, почему. Что значит светский? Атеистический? Нет. Что значит светский? Разве изучение истории религии – это, например, это плохо? Так и основа православной культуры. В силу запроса большинства родителей это не только не будет противоречить. Напротив, противоречием Конституции будет, если вопреки большинству воли родителей, их детям не будет это преподаваться. Вот это нарушение основополагающего закона. Вы слышите? Уже не только Конституции, а закона, на который строится наша Конституция. Вот такова ситуация.